Николай Стариков, член Центрального совета Социалистической партии «Справедливая Россия за правду».
Ну вот смотрите, время идет, ничего не меняется в смысле методичек. Более того, я уверен, что они работают по каким-то, ну, знаете, пыль сдули, так прочитали, и под сегодняшние реалии их эти пункты как-то трансформировали. Что хочу сказать? Вот смотрите, какие сегодня обвинения в адрес России. Ведь нам говорят, Россию надо ограничить, она заплатит за свои действия, там еще такие слова. Кстати, у меня всегда вопрос. Хорошо, Россия вот должна, с вашей точки зрения, платить за свои действия. А вы со свои действия должны платить? Или нет? То есть вы говорите, все должны отвечать за свои действия, вот Россия это... А вы за свои действия не должны платить? Вот вы Ливию разрушили под каким-то непонятным предлогом. Ирак разрушили с химическим оружием. Вы сказали, извинились, и это все? То есть вы платить-то должны? Или это касается всех, кроме вас? Такое впечатление, что себя не нарисовали просто. Извините, пожалуйста. Как обычно. Где-нибудь в Албании во время войны, в Косово, там сбросили бомбу на мирных албанцев. Или в мечеть какую-нибудь залепили. Что они говорят? Извините, это ошибка. Просто и все. И на голубом глазу считают, что конфликт исчерпан. А то, что в этот момент эти несчастные люди возвращались в Косово, а нужно создавать иллюзию, чтобы они бежали от кровавого, значит, сербского режима, то вот, чтобы они не возвращались, их натовские самолеты атаковали специально. А потом говорили, извините, мы трактор приняли за танк. Вот так мы виноваты. Ну или вот по каким-то культовым учреждениям, это они вообще очень любят. В Ираке постоянно попадали в мечети. Для чего? Чтобы позлить, чтобы вызвать взрыв ненависти, чтобы потом создать под своим же знаменами ИГИЛ. Но, как говорится, не будем отвлекаться. Итак, Россия... с точки зрения сегодняшнего Запада, совершает какие-то нехорошие поступки. Просто давайте вспомним, что Скрипали, Навальный, то есть попытка убийства какого-то человека с точки зрения Запада. Вопрос, это доказано? Вот был суд, кого-то там заочно осудили. Там. Нет, суда не было. Какие доказательства? А какие вам еще нужны доказательства? Сказали же highly likely, но мы настойчивые. Доказательства какие? Хорошо. Пленочка есть, вот там пресловутые наши эти сверхчеловеки Баширов и Петров заглядывают в витрину магазина. Ну, правда, они посмотрели. А при чем тут Скрипаль? А этот магазин в 500 метрах от дома Скрипаля. Все, приняли. А доказательства где, что они что-то делали? Ну как, вот они же в магазин заглядывают. Подождите, мне не интересно, где они ходили, куда они заглядывали. Покажите, пожалуйста, кадры, как они осуществляют преступление. Ну или еще что-то покажите. Ничего. В ответ ха-ха-хи-хи, что вам еще надо? И каждый день повторяют, виноваты, виноваты, виноваты. Пока это не становится общим местом. То есть открывает человек, кто виноват? Ну вот, вот они виноваты. И теперь дальше уже это тиражируется. Но все же знают, что виноваты вот эти люди. Значит, и в Чехии тоже они виноваты. Почему? А они в этот момент были в Чехии. Но это ничего не доказывает. Мало ли кто где был. Чехия, конечно, маленькое государство, но больше, чем вот эта вот студия, где мы с вами снимаем. Так, чтобы если кто-то зашел, то уж точно он имеет отношение к чему-то здесь происходящему. То есть доказательств никаких нет. Эмоции вообще. Второй проступок России. Она вмешивается в выборы. Вот это мне очень нравится. Ну вот как можно вмешаться в выборы, не знаю, там, во Франции? Вот Мари Ле Пен прилетела и встретилась с Путиным. Это вмешательство в выборы во Франции? Да нет, конечно. Нет, конечно. Есть Россия, у нее есть своя политика. России нравятся какие-то политики, России какие-то политики не нравятся. Ну, это нормально? Нормально. С теми, которые нам нравятся, мы встречаемся перед выборами. А те, которые нам не нравятся, мы с ними можем вообще не встречаться. Но это же не вмешательство, это осуществление нашей внешней политики. Как еще? Там боты где-то писали на каких-то сайтах. Ну вот кто-то в здравом уме действительно может представить себе, что выборы в США будут зависеть их итог от того, что там, пусть даже там, не знаю, 10 тысяч ботов напишет на каком-нибудь сайте Твиттера что-нибудь. Ну, конечно, нет.
Там на Фейсбуке было.
Ну, на Фейсбуке напишет. Ну, какая разница? Вот как можно вмешаться в выборы, когда вы вмешиваетесь в подсчет голосования? Вот когда вы заставляете изменить итоги. И это было сделано на Украине. Центральная избирательная комиссия Украины выступает и говорит, победил Виктор Янукович. выступает американский посол, президент США, Франции, Германии, говорит, не-не-не-не-не, вы там хорошенько посчитайте, потому что мы знаем, что победил не Виктор Янукович, а Виктор Ющенко. И не запутайтесь, оба Виктора, но вы смотрите, внимательно посчитайте. А откуда вы знаете вопрос? А мы проводили экзит-полы. Что это такое? Это стоят люди и на выходе спрашивают из избирательных участков. Вопрос, вот тот, кто проводил эти экзит-полы, он какую ответственность несет? Он, если ошибается, или искренне заблуждается, или фальсифицирует даже, он вот какую он ответственность несет? Ответ – никакой. Но основываясь на словах того, кто не несет никакой ответственности, они требуют пересчета голосов. Обнуляется тур, проводится следующий тур. Это что, не давление? Вопрос. Россия в этом давлении хоть какое-то участие принимала? Нет. Единственное, что Россия сделала, это Путин поздравил Януковича, когда было объявлено, что он победил. А потом это все было обнулено. Но это же не вмешательство, это поздравление. Ну и самое главное, вот выборы в США. Мы сейчас вот наглядно видим. Был Обама, вводил санкции, говорил, что Россия вместе с Эболой и с ИГИЛом это главные проблемы мира, да? Запрещенный в России ИГИЛ, чтобы закон соблюсти. Пришел Трамп, что-то изменилось, новые санкции. Ну, с улыбкой, конечно, делал, так сказать, с огоньком, но что поменялось? Что поменялось? Нет, кому-то Трамп нравится. Но это, знаете, вот девушки должны нравиться или нет? Когда мы говорим о политиках самой сильной державы мира в отношении нас, что хорошего? Северный поток-2 тормозил изо всех сил. По Сирии стрелял. Чего хорошего-то? Ничего. Пришел Байден, что изменилось? Ну, еще только по Сирии не успел пострелять. Северный поток тормозит, Россию наказывает, дипломатов высылает. При Трампе, кстати, закрыли наше консульство, и фактически непонятно, что там с собственностью происходит. То есть никакой разницы нет, какой президент. Вопрос. Если нет никакой разницы, кого ты выберешь, Трампа или Байдена, зачем вмешиваться в ход этих выборов? Это первый вопрос. Второй вопрос. Как вмешиваться? 10 тысяч публикаций на Фейсбуке не поменяют ситуации. А на избирательную комиссию, считающую голоса, мы никак повлиять не можем. Вот если бы мы могли чудесным образом несколько миллионов писем отправить с бюллетенями, вот тогда да. Но это же невозможно. Значит, опять, эмоция. Когда говорят, что Россия вмешалась в выборы, это эмоция. Что еще? Северный поток-2. Почему его нельзя строить? А потому что по нему, значит, коварный русский газ придет в Европу. И спрашиваем, он же и сейчас в Европу приходит через Украину, через Северный поток. Один. А тогда будет зависимость большая у Европы. То есть, опять, проблема в чем? Что-то, может быть, когда-то будет. А какое у вас доказательство? Россия будет выкручивать? Вы почему так решили? Она кому-то что-то выкрутила? Может быть, и хотелось бы, чтобы она выкрутила, вставила, не знаю, пистон кому-нибудь. Но она же это не делает до сих пор. Чего вы решили? А мы так думаем, мы так видим. Опять эмоции. То есть весь набор обвинений – это сплошные эмоции. Но очень интересно совместить их с историческими обвинениями в адрес Советского Союза. Вот одно из обвинений, либеральное, звучит так. Значит, Сталин, он же только и думал, как бы кого убить, замучить, войну начать, как либералы нам говорят. Он организовал так, чтобы к власти в Германии пришел Гитлер. И сделал это якобы так. Сказал немецким коммунистам, чтобы они не дружили с немецкими же социал-демократами. И все. И как бы на этом вроде как бы и все. Это, понимаете, то же самое, что сегодня говорят нам, когда Россия вмешалась в выборы. Ну, в Германии были выборы, а Сталин, значит, вмешался туда и обеспечил победу Гитлеру. Тут вот вранье все. А вот такую точку зрения любит там Латынина, Эхо Москвы и вот вся эта братья. Во-первых, Гитлер никогда не побеждал на выборах, я имею в виду НСДАП. Они никогда не набирали больше 50% до того, как запретили все партии. Вот после этого, как говорится, им начало вести. Тут же сразу за них голосовать начали. До этого они не выигрывали выборы. Это раз. Второе. Что такое социал-демократы немецкие? Это полностью управляемая Западом структура. То есть вы с ней взаимодействовать-то никак не можете. Но это, как не знаю, вот сейчас европейские политики. Вот вы можете, например, с европейскими политиками о чем-то договориться? Ну, сейчас. Ну, конечно, нет. Они все начинают, как забубенные, говорить то же самое, что в Вашингтоне. Вот социал-демократы немецкие такие же. Коммунисты, да, ориентируются на Москву. Тогда социал-демократы ориентируются на Лондон. Между собой договориться не могут. Все, вранье про Сталина полное. А теперь с высоты лет. Смотрите, Советский Союз якобы вмешивался в выборы, а теперь Россия якобы вмешивается в выборы. Что это такое? Пункт методички. Как очернять того, кого, кто тебе не нравится, с кем ты борешься? Вот, пожалуйста, один из этих пунктов. Дальше. Про газ недемократичный, молекулу свободы. Ну, вы представляете, бред какой. К товару добавляют какую-то категорию, которую невозможно... Ну, вот представьте, вы пришли в магазин одежды и говорите, а вот эти джинсы можно мне? А вам говорят, не модные, не модные, что тоже, кстати, интересная категория. А вам говорят, это не демократические джинсы. Что? Ну, не демократические джинсы? Почему? А если вы их будете носить, вот я не знаю что, демократии меньше станет. Ну, смешно же. Вот модно, не модно, красиво, некрасиво, качественно, некачественно, дорого, недорого. Но вы же никогда не руководствуетесь в покупке куртки демократией. Ну так почему надо в покупке газа демократией руководствоваться? Чтобы вас сбить с толку. Такая же история была с советскими товарами. Золотая блокада была введена под предлогом того, что заключенные добывают, значит, там полезные ископаемые, лес, и поэтому вот их нельзя покупать. Но это было выдумано. Это было выдумано. А в Германии все происходило значительно более открыто. Когда Гитлер пришел к власти, это к вопросу, что Сталин его привел, первое, что сделал Гитлер, прекратил все сотрудничество. Все военное сотрудничество, которое, как нам говорят либералы, привело потом к созданию мощной германской армии, закончилось Гитлером. То есть вот в 28-м, 29-м, 30-м есть военное сотрудничество. Некоторое количество немецких летчиков, танкистов там, и так далее и тому подобное учатся на наших полигонах в Казани, там, в других местах. Почему у нас? Потому что мы находимся на периферии мировой политики, нас окружили, нам ничего не продают. А Германия такой же изгой в тот момент. У нее Версальский мир, ей запрещено иметь танковые войска, самолеты. Что происходит? Мы говорим, мы тоже хотим посмотреть новейшие образцы техники, но нам их никто не продает. Поэтому давайте так, немцы, договоримся. Там Гитлером еще не пахнет. Гитлер там номер 16. Вы купите самолеты у англичан, французов, привозите к нам под видом там сейлок и тракторов, мы откроем школу и будем вместе с вами учиться летать на этих самолетах. Привезли эти самолеты, немцы летали, наши летали, немцы на танках ездили, не наших танках, а вот этих вот британских, американских, французских, вместе с нашими танкистами. Ну и количество, сразу скажу, этих курсантов было там, не знаю, там 120 летчиков. Ну, то есть небольшое. Но мы получили возможность изучить новейшие технологии. И дальше, ого-го, к 40-му году у нас уже Т-34, КВ, то есть за 10 лет сразу стартовала конструкторская мысль. Потому что оттолкнулась от чего-то и превзошла то, что нам привезли немцы. Так вот, все, что немцы привезли, в 1933 году, когда Гитлер пришел, Гитлер закрыл. Он просто приказом закрыть школы, бросить все оборудование и бегом на Фатерленд. Все. Никакого военного сотрудничества между Советским Союзом и Германией, как только Гитлер пришел к власти, не было вообще. Но об этом, конечно, забывают сказать. Теперь несколько слов о том, как Гитлер, придя к власти, резко оборвал экономическое сотрудничество, которое было между Советским Союзом и Веймарской Германией. Значит, было такое общество, называется DEROP, D-E-R-O-P, аббревиатура, ну, наберите русскими, прочитайте все, что есть в интернете, много интересной информации. Это общество было создано в 1929 году для продажи, здесь опять параллели, но не газа только, а нефтепродуктов, ну, грубо говоря, бензина советского. В Германии. То есть такой советско-веймарский северный поток пришел на территорию Германии. Там бензоколонки, офисы, ну, все, идет работа. Германия получает, опять как похоже на сегодняшний день, недорогие энергоресурсы. Экономика будет расти. Еще раз, Гитлера нет у власти. Вообще нет. Гитлер – это одна из маргинальных партий, которая все голосует, ходит на выборы и набирает все время меньше голосов. Шансов практически никаких. Что делает Гитлер, когда его вытаскивают за уши к власти? Он запрещает деятельность этой организации DEROP. Прямо вот приезжает и говорит, выжгите осиное гнездо. Начинаются нападения штурмовиков, поджоги бензоколонок, нападения полиции штурмовиков на офисы. То есть раз – закрывают. Вопрос. Стояла бензоколонка злого советского германского общества DEROP, закрылась. что пустота образовалась? Нет, конечно. Там появилась демократическая бензоколонка какой-то американской компании. Ну, как бы понятно, о чем идет речь? Никакого сотрудничества СССР с Гитлером не было. Гитлер был приведен к власти, чтобы разорвать все экономическое сотрудничество, которое было до него, когда Веймарская Германия была изгоем. И Гитлер начал это воплощать. Ему обещали: тебе не нужна советская нефть, у тебя будет американская нефть. Тебе не нужны школы обучения на территории Советского Союза. Мы закроем глаза на Веймарский договор, ты его расторгнешь. И ты на территории Германии откроешь эти школы. У тебя нет моторов для будущих самолетов. Мы тебе привезем целый завод из США и поставим оборудование, и все. И все наладим. Дальше вот о чем речь. Но кто это мог Гитлеру сделать? Только те, кто привели его к власти. И это был не Советский Союз, а те, кто хотели войны между Германией и Советским Союзом. Поэтому сегодня мы видим работу по той же самой методичке, по которой до сих пор пытаются очернять Советский Союз. Но что для нас важно понимать? Мы должны быть целостны в своей истории. Если мы сейчас понимаем, что Россия не может, глупо и невозможно влиять на выборы в США, ну, смысла в этом даже нет никакого и рычагов нет, то точно так же для Сталина было невозможно привести в Германии кого-то к власти. У нас не было таких возможностей, таких сил. У нас все это появится уже после окончания Второй мировой войны. Но Советский Союз года 52-го с ядерной бомбой, со Сталиным во главе, с огромным авторитетом, потерявший большое количество людей и освободивший большое количество стран от гитлеровцев, его нельзя переносить на, так сказать, там, два десятилетия назад, в 29-й и 28-й год, и говорить, что мы такие же сильные. Нет. Точно так же и сегодня. Дорогие друзья, мы сегодня одна из сил в мире, но мы не так сильны, как те противники, которые пытаются объявить нас средоточием зла. Мы должны усиливаться, но мы не можем сегодня делать то, что они нам приписывают. Может быть, как говорится, и хотелось бы, но это не в наших силах. Ну и вообще, честно говоря, я хочу сказать, мне все равно, что случилось со складом в Чехии. Мне абсолютно все равно судьба фирмы по нелегальной торговле оружием в Болгарии. Я считаю, что Россия имеет право отстаивать свои интересы, в том числе и на территории третьих государств. Если мы знаем, что оружие с каких-то складов попадает в руки тех, кто стреляет нашим солдатам в Сирии, в наших солдат в Сирии, или кто убивает мирное население Донбасса, ну извините, мы должны принимать меры. Если скажете, что мы не имеем права, давайте перейдем в плоскость того государства, которого этого не стесняется. Вот Израиль, например, знает, есть военный склад, с него оружие будет передано какой-то группировке, которая воюет с Израилем. Израиль что делает? Прилетает и сметает этот склад с лица земли. Израильские обстрелы Сирии объясняются не обстрелами Сирии как таковой, а нахождением на территории Сирии проиранских и антиизраильских формирований. Они же все время говорят, мы там по складу Хизбаллы стреляем. А если можно это делать Израилю, вопрос, а почему нельзя России? Если мы говорим, что Black Lives Matter, а почему русские жизни-то, они не ценны, что ли? Они не менее ценны. Каждая человеческая жизнь ценна. Поэтому, дорогие друзья, давайте нашу историю знать, понимать, что методичка у наших противников все время одна и та же. Они нас чернят. Ну, хотя бы давайте как-то соответствовать тому уровню тех несуществующих преступлений, которые они нам приписывают. Мне кажется, это было бы правильно.
podcast.nstarikov.ru. Заходите на новый сайт, на котором вы сможете не только прослушать, но также и скачать все аудиоверсии видеороликов Николая Старикова, выходящих на его YouTube-канале. podcast.nstarikov.ru. Ссылка на сайт в описании под видео.
Дорогие друзья, информационное общество, в котором мы с вами сегодня живем, устроено определенным образом. Если мы хотим, чтобы
независимый взгляд, интересный анализ, иная точка зрения получали возможность быть доступным для большинства людей, этому нужно содействовать. Поэтому прямо под этим роликом я прошу вас, если вы еще до сих пор этого не сделали, подписаться. Если моя точка зрения, мои ролики и ту информацию, которую я несу для вас, вам интересно, пожалуйста, нажмите колокольчик, и тогда вы не пропустите ее. Ну и, конечно же, порекомендуйте своим друзьям, близким и знакомым. И не только YouTube, но и Instagram, Telegram и другие социальные сети. Кстати, я призываю вас активней оставлять свою точку зрения под роликами. Я читаю почти все и почти везде. Да, наверное, отвечаю и отвечу я не на каждый комментарий, но уверяю вас, ваша точка зрения прямо ко мне попадет. Поэтому открывайте описание ролика, в нем вы найдете ссылки на все мои социальные сети и ссылки на те ролики, которые я прошу вас и предлагаю вам посмотреть. Они интересны, познавательны и они того стоят. Итак, подведем итог. Подпишитесь сами на мои социальные сети, порекомендуйте это сделать своим знакомым, оставляйте, пожалуйста, как можно больше комментариев, открывайте описание роликов для того, чтобы найти всю необходимую информацию. Она, кстати, находится и в первом комментарии, который закреплен. Ну, в общем-то и все. До встречи. До свидания.